Всем привет.
Всем привет.
Как обычно, вы на подкасте АА. С вами я, Александр.
И я, Александр.
Да, о чем будем говорить сегодня, Александр?
Мы можем обсудить наш необычный сетап.
Да, для сетап. Начала. А, это кофейный сетап.
Да.
Кофейный воскресный сетап. Мы решили попробовать сделать это в кофейне.
Мы получили пару отзывов.
Получили наконец-то пару отзывов. И люди говорят, что в кофейне было прикольно. Это наш первый выпуск, кто еще не слушал, послушайте. Мы делали в этой же кофейне, на самом деле.
Да.
Тоже такая с утра, выходной день. То есть еще немного людей. Вот. И, в общем, экспериментируем с форматом. Оставляйте отзывы, нравится, не нравится.
Да. У нас будет даже музыкальное сопровождение.
Угу.
Сопровождение из посёрбываний эспрессо-тоника. Новый хайп.
Новый хайп.
Новый хайп. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Ну или нет, то есть... Так, о чем мы будем сегодня говорить, да? Сегодня бы хотелось поговорить про то, как... Про то, наверное, к чему стоит стремиться на работе, мне кажется, и то, что большинство промоушенов требует, есть такое мнение, это зоны, не знаю, ответственности или дополнительная ответственность на работе, поиск возможностей, как расти, и, наверное, про роль человека, да, то
mm-hmm.
есть инженер или там сотрудника, да, наверное, сотрудника, и роль его менеджера. И что делать, если какая-то из этих ролей не функционирует,
mm-hmm.
ну, то есть не выполняет на 100%. Вот, то есть, наверное, начнем с самого начала, да, то есть когда человек приходит на работу, то есть или приходит в какую-то компанию, в большинстве случаев он начинает с какой-то менее ответственной позиции, да, то есть, если мы берем, например, айтишные компании, то, скорее всего, человек начинает с позиции джуниора или вот интерна,
mm-hmm.
И тогда ответственность человека, она, так сказать, максимально сосредоточена на каких-то вот таких точечных кусочках,
mm-hmm.
да, сделать, там, не знаю, написать функцию X, написать функцию Y, там, не знаю...
В лучшем случае скомбинировать их между собой, да?
Да, да, да. И вот с этого момента, мне кажется, вот именно с этого момента, когда человек уже понимает, какова его зона ответственности, и начинается вот этот путь роста. То есть, когда ты осознаешь, за что ты ответственный,
mm-hmm.
мне кажется, ты и начинаешь понимать, где она, твоя зона ответственности заканчивается, и как, собственно говоря, продолжить получать больше ответственности и больше возможностей. Все-таки, как сказать, вот что ты думаешь, согласен ли с утверждением, что вот как раз дополнительная ответственность или как мотивация брать дополнительную ответственность, дополнительную, является как основным бустером к росту, как профессиональному, так и, собственно говоря, не знаю, карьерному, да?
Я бы сказал, что, ну, во-первых, конечно, это очень личное, да? Для меня однозначно да.
Угу.
Но нужно понимать, что с ростом ответственности и с ростом твоей сферы влияния на работе и с увеличением количества людей, которые зависят от тебя напрямую
mm-hmm.
и твоей работы, конечно, увеличивается уровень того самого стресса.
Да.
Да, это как бы не бесплатно, да, все приходит. Вот, но для меня это всегда очень важно, то есть мне всегда очень хочется чувствовать, что есть какие-то компоненты системы, за которые отвечаю я, не ради, и мне это хочется не ради того, чтобы все знали, какой я крутой. Мне это хочется ради того, чтобы я сам чувствовал, что я приношу пользу.
Mm-hmm.
То есть мне реально вот в любой работе, которую я делаю, мне хочется иметь вот это ощущение, что я приношу пользу хотя бы кому-то. То есть это не обязательно должен быть миллион человек.
Mm-hmm.
Да? Это могут быть 10 человек в твоем департаменте.
Mm-hmm.
Да, но если ты, или 5 человек, неважно, 2, 1, если ты кому-то приносишь пользу, это круто. Да, и для меня вот это, наверное, основной драйвер. Ну и по факту, конечно, я согласен, что желание брать на себя больше ответственности и расширять сферу своей работы, конечно, в случае с промоушенами, в случае с повышениями, ну, такой человек всегда будет иметь преимущество, в том числе потому, что, ну, даже большинство уровней в компании есть, ну, мы говорим про инженерные,
uh-huh.
ну, я думаю, во многих бизнесах так. Уровни построены так, что для того, чтобы перескочить на следующий уровень, у тебя должна быть расширена сфера влияния.
Uh-huh.
Да, то есть, например, если ты джуниор, то сфера влияния — это команда. Да? Если ты, например, старший разработчик, то сфера влияния может стать, например, 2-3 команды. Если ты какой-нибудь лид-разработчик, то сфера влияния — это департамент и так далее, и так далее. Uh-huh. То есть, по крайней мере, я видел такие сетки. Uh-huh. И, как по мне, так это вполне, вполне неплохая система. То есть, это легко понять. Это прозрачно, то есть тебе как инженеру или как любому другому сотруднику, тебе понятно, что нужно делать для того, чтобы ты попадал, ну, в претенденты на промоушен. Потому что, ну как, в большинстве случаев тебя не промоутят просто за время работы в компании. И в части компаний тебя не будут увольнять, если ты просто работаешь. Да? То есть, опять же, некоторым людям они не хотят решать каких-то сверхзадач или добиваться каких-то сверхуспехов. Они просто хотят качественно выполнять свою работу на каком-то уровне, то есть достигнуть какого-то определенного плато и на нем жить, что совершенно неплохо. Да. То есть тут важно понимать, что вот это желание, желание бесконечно расширять сферу ответственности, с ним нужно быть очень осторожным. Да, да. Потому что, может быть, во-первых, это может быть просто не для вас, и во-вторых, у всего есть потолок.
Ну да. Мне кажется, здесь... То есть вот это интересное разделение, какие зоны ответственности ты пытаешься... в какие зоны ответственности ты пытаешься начать так контрибьютить, да, или привносить какую-то пользу. И мне кажется, что здесь у тебя есть, например... Такое понятие, как рост ответственности вверх, да, как сказать, и вширь. То есть, что я имею в виду? Когда вширь, то есть я себе представляю, что ты ответственный, то есть ты все равно продолжаешь быть ответственным на уровне команды за какой-то модуль, да, там, например, за модуль, который отвечает за работу с, не знаю, там, с картинками.
За функцию картинок. Лайков.
Да, или лайков, к примеру, да. То есть ты такой, я знаю про лайки. То есть, ну, ты молодец. Ну, то есть, ты знаешь про лайки, ты эксперт по лайкам, все очень хорошо. Но вдруг, да, ты в какой-то момент считаешь, что для тебя этого недостаточно, но ты не хочешь идти и становиться экспертом по лайкам во всем департаменте. Да, то есть, типа, главный по лайкам в департаменте. Ты такой, я хочу получить дополнительные знания, просто чтобы мне было самому интересно. То таким образом ты идешь и становишься одновременно главным в команде по дизлайкам, да, к примеру. Ну, то есть, имеется в виду, что, да, если другими, то есть ты, например, был главный по код quality, да, в команде, то есть тот, кто держал вот этот уровень код quality, и в какой-то момент ты сказал, окей, я хочу еще иметь ответственность за базу данных, к примеру. Ну, или какой-то другой отсек, ну, отделение. Таким образом, ты получаешь новую зону ответственности, ты получаешь новые знания, но, скорее всего, вряд ли ты получишь какой-то промоушен, потому что теоретически ты продолжаешь иметь влияние в том же, ну, то есть на уровне команды. Возможно, оно стало чуть больше, но не, то есть не драматично больше, да. То есть ты все равно продолжаешь быть инженером внутри команды, да. И в другом каком-то, да, понимании у тебя есть возможность или у тебя есть желание стать вот как раз экспертом по лайкам или экспертом по код-квалити во всем департаменте, да? Или там между тремя командами или что-то типа такого. Таким образом, да, тогда ты уже, по сути, твое решение или твоя мысль влияет на три команды, как они будут работать, да? И тогда уже, да, ты можешь сказать, ой, да, этот человек, он как бы определяет движение трех команд в каком-то определенном сегменте.
Стратегию.
Да,
стратегию по лайкам.
Да, стратегию по лайкам. И действительно, и это уже, конечно, больше смахивает на то, что у тебя... То есть это как у тебя больше влияния, да? Наверное, все-таки здесь можно находить вот эту грань между ответственностью и влиянием, да? То есть быть ответственным, это ты можешь... как это, влиять все равно на свой какой-то отдельный компонент, но не влиять на стратегию всего департамента. И то есть это тоже вот эти шаги для развития. И мне кажется, что это справедливо в обоих случаях, что когда человек хочет расти в каком-то определенном направлении наверх, чтобы влиять на большее количество команд, это тоже довольно нормально, и получать больше знаний в каких-то дополнительных сегментах, да? Просто потому что человек, как ты уже выразился, хочет оставаться на том же уровне, на котором есть. Он просто не хочет получать... Потому что чем больше ты получаешь влияние, тем больше тебя будут спроса, да? И тем больше у тебя будет стресса. Потому что каждый раз, когда будет происходить какая-то проблема, к тебе будут приходить и спрашивать, а какой у этой проблемы решение. И в этот раз это уже не будет, что у тебя проблема, ты сам ищешь решение, это будет у всех проблемы.
Да, и решение нужно вчера.
Да, да, да. И вопрос вот какой. Возможно, как... Вот какие, наверное, советы по построению вот этого, наверное, влияния, да? Вот как бы... Вот как в твоем мнении ты начал вот строить свою какую-то как... какую-то ветку, что вот я хочу быть экспертом в этой ветке, вот в ветке X?
Да, ну, я бы сказал, наверное, первый раз, когда... Ну, вот на конкретном примере, первый раз, когда я начал строить вот именно свою экспертизу в рамках компании, ну, так вот осознанно и полноценно, да, это однажды я пришел в компанию, и я стал там отвечать за, скажем так, за CI/CD и за весь тулинг вокруг этого, да, то есть, грубо говоря, ну, не на уровне компании, а на уровне, ну, например, департамента, да, образно. То есть, какие практики использовать, какие фреймворки использовать, какие инструменты, что такое, да, то есть, и по факту так уж получается, что здесь мне было немножко просто, потому что, ну, в инженерии, например, это часто, скажем так, CI/CD и прочее, это та область, которой люди не очень, многие не очень хотят этим заниматься, да, и как правило, есть такая тоже, есть такой тезис, что если хочешь расти, то очень часто тебе нужно делать те вещи, которые не хотят делать другие.
Да.
Да, и здесь как раз то, это и произошло, да, я начал активно заниматься, наверное, полгода или, может быть, ну, может, месяцев 7-8 этим прозанимался, ну, сделал какие-то успехи, в принципе, людям понравилось то, что я сделал, и, да, люди этим до сих пор пользуются, все довольны. И, наверное, это вот был первый момент, то есть, когда я начал этим заниматься, но мне прям, мне как-то это было натурально интересно, и, ну, у меня есть, в принципе, такой по жизни такой небольшой obsession, не знаю, как это сказать, такое... такой пунктик на тему эффективности, да, и, например, в случае с инженерией, да, меня всегда дико возмущает неэффективность работы или когда люди работают медленно, потому что у них плохие инструменты, и поэтому тема создания хороших инструментов для меня просто очень мотивирующая, да, и поэтому у меня это как-то от души получалось. Ну, вот, то есть ходить к людям, я начинал на уровне команды, и потом достаточно быстро я стал ходить в другие команды, спрашивать, а что, чего не хватает им, а как бы хотели работать они, а вот как они видят себе идеальный мир и прочее, прочее. Ну, идеальный мир в плане инженерии, да. И, в принципе, довольно быстро влияние разрослось, и люди как-то признали мою экспертизу в этом, в этой области. И теперь я уже очень давно этим не занимаюсь, а люди все равно ко мне за этим приходят. Да, вот, то есть я уже занимаюсь совсем другими вещами, но тем не менее. Вот, и... Да, но это такой пример, наверное, немножко утрированный, потому что это была та область, которой другие люди не хотели заниматься. Вот, и они с удовольствием переложили ее на меня, и с удовольствием позволяли мне брать ну, любую ответственность на себя и просто, ну, по сути, отчасти это, может быть, было не то, чтобы брать на себя ответственность, а они просто сваливали на меня всю эту ответственность.
Ну, да.
Вот, и это помогло мне. Потом, в дальнейшем, наверное, уже, ну, как я говорил, мне очень нравится ощущение того, что ты приносишь пользу. И поэтому, ну, я, конечно, по жизни всегда, когда вижу возможность взять какую-то ответственность на себя, я ее беру. И также очень часто я беру на себя задачи, которые другие не хотят брать. Да. И, в принципе, я не могу сказать, что мне доставляет огромное удовольствие, вот именно выполнение этих задач, но мне доставляет огромное удовольствие осознание того, что я принес пользу решением этой задачи. И вот для меня, наверное, именно вот польза – это всегда главная мотивация. Да, зачем я хватаюсь за дополнительную ответственность?
Ну да. Но я согласен с тем, что самый, как это, самый идеальный путь к получению вот этой, как, к становлению экспертом, это когда ты приходишь в относительно новое какое-то поле, ну или осматриваешься вокруг в своей команде, видишь несколько проблем, и у тебя совпадает мотивация, интерес в этом и то, что это важно, да, то есть стоит все равно подчеркнуть, что например, да, если вы работаете в какой-то команде, да, и у вас там, например, есть какая-то база данных, да, у вас там, не знаю, один запрос в минуту, да, и вы начинаете строить вокруг этой базы данных оптимизацию под 1000 запросов в секунду. Это хорошо, это действительно покажет вашу экспертизу, потому что не все, наверное, смогут это сделать, но это будет сложно потом продать или, ну, то есть...
Аргументировать.
Да, да? Сказать, зачем это нужно. Mm. То есть, зачем это нужно прямо сейчас. То есть, всегда стоит решать проблему, которая сейчас, либо которая скоро будет. Ну, то есть, не знаю, например, в ближайший год ты видишь, что вот проблема появится.
Хотя бы в среднесрочной перспективе, и, наверное, да? Да.
И как-то так. И это всегда интересно в плане того, что как... То есть, как... Для меня еще очень важно, что... Если вы хотите получить больше влияния или быть каким-то экспертом, всегда стоит еще как-то осознавать, как глубокая экспертиза в этом определенном сегменте поможет вам в будущем в своей карьере. То есть я видел очень много людей, которые получают экспертизу, там, не знаю, в написании XML UI на Windows, да. Ну, это работает в какой-то определенной команде, ну, да. Да, в определенной компании, но как только вы выходите за пределы своей компании, как это будет работать, да? Будет ли это как-то полезно? То есть всегда старайтесь соотносить эту перспективу. Как вы сможете в будущем использовать это, да. Я, конечно, понимаю, что если это большая компания, да, то есть, возможно, в какой-то момент вы окажетесь в internal tooling.
Да, и нишевая какая-то отрасль.
Да, и, но всегда даже тогда можно как-то понимать какие-то аспекты, ну, то есть использовать, ну, то есть все равно пытаться этот опыт и эту экспертизу каким-то образом проецировать на дальнейшее, ну, да? То есть вы придете в новую компанию, у вас уже будут вот эти все знания про то, как строить качественный internal tooling, да, и всякое такое.
Тут еще, кстати, важно, я бы добавил, может быть, немножко на тему вот именно качества этих, качества этой экспертизы, да. То есть, как по мне, так есть большая разница между нишевыми знаниями и общими знаниями, да, и как раз нишевые знания легко применять в больших компаниях. То есть, например, тяжело применять нишевые знания в стартапе, ну, на мой взгляд, часто. Да, то есть, ты можешь быть экспертом, не знаю, в каких-нибудь, да, не знаю, высокоскоростных базах данных и прочим, но... Эти знания часто скорее пригодятся в больших компаниях, чем в маленьких. Да, в то время как в маленьких у тебя скорее должна быть экспертиза в эффективности, в быстрой разработке, в качественной разработке, но... Или, например, security, да, что-нибудь такое. То есть понятно, что нужно думать о безопасности заранее, но все равно реалии рынка таковы, что маленькие компании... меньше инвестируют в это изначально, ну, чаще всего, да, чем большие. Да, то есть нужно понимать, если, например, вы хотите развивать себя в больших компаниях, то, конечно, развитие нишевых знаний, оно помогает, и не нужно его отталкивать. Да. Да, то есть, например, если реально доставляет разработка XML UI на Windows, это неплохо, но просто нужно понимать, что это немножко сужает круг потенциальных работодателей, и он тоже крутой и хороший, но это сужает.
Да. Ну, да, то есть, не, если мы говорим про разницу о экспертизе, так сказать, в больших компаниях и в стартапах или средних, да, то есть в больших устоявшихся компаниях, ну, то есть, да, даже не скейл, а именно как инженерное, да, какое-то, так, имеется в виду очень, там, ну, скейл, там, Гугла или всякое такое, когда вы только приходите, скорее всего, даже если вы очень крутый в какой-то отрасли, есть шанс, что...
Что создатель этой отрасли работает в этой компании.
Да, да, да. И то есть, и я не знаю. И в этих случаях, во-первых, не стоит как-то этим демотивироваться, что если вы приходите, не знаю, там, вы в своей компании были, к примеру, экспертом по Big Table, да, и вы приходите в Google, то, скорее всего, там будет кто-то, кто чуть больше эксперт, потому что они, ну, как бы сделали эту вещь. Вот. Но стоит все равно развивать это понимание, да. Все равно, возможно, вы посмотрите с какой-то другой точки зрения на эту проблему, или вы найдете, или вы возьмете какие-то другие проблемы с этим продуктом, да. Стоит, конечно, обсудить другой момент, который меня интересует, это вот... Наверное, все-таки это касается больше вот больших устоявшихся компаний, да, где у тебя уже, по сути, есть роадмэпы, да, и, по сути, ты, когда работаешь на каком-то уровне, у тебя есть вот уже вот этот список responsibilities, да, и в большинстве случаев он довольно обширный, который тебе надо сделать, и, то есть, и добавлять новые, это всегда, ну, то есть, это дополнительный стресс, дополнительное время и всякое такое. Вопрос в том, как это все сбалансировать, да, и скорее, ну, то есть, мое понимание, что здесь, конечно, начинает быть вот эта коммуникация между менеджментом и инженером, да, то есть, в какой-то момент инженер приходит и говорит, я как бы уже довольно неплохо устоялся во всем, и я хочу дальше пытаться вырасти. То есть, как ты думаешь, вот, хороший инженер, хороший, вот, SDM, да, хороший менеджер, как он должен ответить на, ну, то есть, на запрос своего сотрудника, да, или как он должен ответить на вопрос, то есть, я хочу получить больше ответственности. Должен ли он прямо сразу, то есть, такой, да, все, вот, смотри, тут можно сделать вот это, вперед делай, или, или собрать больше информации, то есть, идеальный менеджер, что бы сделал?
Ух, да, ну, как по мне, скажем так, я считаю, у меня были неплохие менеджеры в жизни, и, скажем так, что мне нравилось, когда я задавал подобные вопросы, это мне нравилось, когда мой менеджер может быть таким навигатором в компании, да, потому что когда в компании, ну, там, больше, не знаю, от 3-4 тысяч человек работает, но ты, насколько бы ты ни был крутым инженером, ну, скорее всего, не сможешь навигировать всю политику, все отношения между департаментами и прочее, прочее, каким бы ты умным ни был, все равно ты не сможешь. И тебе нужен какой-то навигатор, который занимается вот этой навигацией постоянно, каждый день, да. И вот как раз здесь и роль твоего менеджера чрезвычайно высока. Да, и как по мне, так, в принципе, ты можешь сказать, что тебе нужно больше ответственности, менеджер должен, ну, объективно постараться оценить, конечно, твои навыки для начала. Ну, тут даже, может быть, часто не про навыки, потому что, разумеется, если ты хочешь больше ответственности, скорее всего, ну, часто навыков для этого у тебя нет.
Да.
Да, но тут нужно оценить, в состоянии ли ты эти навыки получить, есть ли у тебя достаточно, скажем так, куража, да, на то, чтобы потратить дополнительное время, потому что, скорее всего, набор знаний для, ну, работы с большей ответственностью, вот этот процесс может не уложиться в твои 40 часов. Да, то есть, возможно, тебе придется посидеть дома, что-то поучить, поразбираться. Это могут быть не обязательно технические знания или какие-то хардскиллы, да, это могут быть просто, например, научиться нормально разговаривать с людьми, да, ну, то есть, очень часто даже это проблема. Вот. И мне кажется, да, менеджер должен попытаться, ну, сделать оценку всего этого. Это сложно, но мне кажется, это реализуемо. И следующий шаг – это попытаться выделить для тебя какие-то направления. По сути, он должен сказать, куда имеет смысл идти. Да, потому что, то есть, у тебя могут быть какие-то идеи, у тебя может быть какое-то видение, но очень часто ты можешь не знать каких-то подводных камней.
Да.
И очень важно, опять же, понимать, чтобы, например, твоя инициатива, если это твоя первая в жизни инициатива, желательно, чтобы у тебя не было 50 соперников, которые занимаются этим же во всех департаментах, и они просто тебя раздавят по дороге и все. Да, то есть, нужно постараться выбрать какую-то сферу, где ты можешь независимо, спокойно и без стресса попытаться набрать дополнительную ответственность, вот, и когда ты подтвердишь, что это работает, и когда ты сможешь перевести вот эту вот новую ответственность, новую работу в такой своего рода бэкграунд, чтобы она не съедала весь твой день, тогда для менеджера это будет однозначное, стопроцентное подтверждение, что ты в состоянии это делать, и не только ты в состоянии это делать, но ты еще и в состоянии этим управлять, да, то есть это не процесс, который съедает всю твою жизнь, ты в состоянии настроить это, ты в состоянии наладить какие-то процессы, и как бы пустить это в полуавтоматическом режиме, да, и тогда потенциально можно еще расширить твою ответственность. Да?
Мне кажется, стоит еще упомянуть, что чем... То есть, скорее всего, да, мы обсуждаем какие-то моменты, когда достаточно просто найти вот эту дополнительную область влияния, да, когда ты приходишь в компанию, видишь, что, например, у них не все хорошо с тестированием, и ты такой, все, я теперь здесь... занимаюсь тестированием. Здравствуйте, я такой профессионал-тестировщик. Ну, то есть, там, автоматизированное тестирование, качество тестирования и всякое такое, да. Или ты приходишь, смотришь такой, ой, да у вас там это ничего не скейлится, давайте я вам построю красивый скейлинг, да, или как это все должно работать. Все становится намного сложнее, когда ты приходишь, ну, или когда ты становишься частью, то есть, команды или компании, в которой вот все, вот, как это, low-hanging fruits, да, вот эти все то, что можно просто
уже
взять.
Уже все съедено,
да,
давно.
Уже все есть, да, и в этом ты осматриваешься вокруг и понимаешь, что, ну, если ты хочешь там залезть в какую-то новую нишу, то, скорее всего, тебе придется пойти и получить новый PhD в этой нише.
Да, чтобы... очень высокий порог входа.
Да, да, то есть, не знаю, ты там приходишь, и единственная ниша, которая есть, к примеру, не знаю, там, я не знаю, там написать еще более эффективную виртуальную машину, да, и, скорее всего, это займет немного, много времени.
Немного лет.
Да, и, скорее всего, уже существует команд 5, которым этим занимается, и, то есть, вряд ли получится. Что тут делать в этом случае? И, скорее всего, моя основная мысль здесь — это... просто, ну то есть здесь, скорее всего, многие люди говорят, окей, у всех уже есть свои зоны ответственности, кто мне даст как бы свою зону ответственности? Ну то есть и многие люди считают, что, скорее всего, если там кто-то набрал себе зону ответственности, то они совершенно не желают делиться этими возможностями. Скорее всего, ну в большинстве случаев это не так. Вы всегда должны смотреть с точки зрения того, что если вы придете к более там высокому там, уровню в своей команде, да, и попросите его поделиться с вами какой-то зоной ответственности, большинство людей подумают, что первая реакция этого человека будет нет, но в большинстве случаев это будет очень позитивная реакция. Потому что, опять же, они освободят себе время для того, чтобы заниматься чем-то другим для своего роста, да, а вы будете заниматься чем-то, что-то новое для вас. Скорее всего, вы получите какую-то зону ответственности, которая, скорее всего, она подпадает в две категории. Либо той, которой человек совершенно не хочет заниматься, либо той, которая уже довольно на хорошем автоматизме, что...
нужно ее поддерживать.
Да, ваш порог входа, который будете, как раз-таки нивелируется тем, что, по сути, там нет ничего критического, что в данный момент. Но это все равно будет ваша дополнительная зона ответственности. То есть... этот совет, наверное, работает и тогда, когда ваш менеджер не очень сильно въезжает вот в это понятие того, как брать дополнительную ответственность и зачем это вообще надо.
Ну, да.
Бывают такие моменты, когда менеджер может видеть своих людей чуть побольше как ресурсы, да, и что вот ты там занимаешься вот этими моментами, которые нужны прямо сейчас и здесь, а что будет потом и для твоего роста, это потом.
Ну да.
Да, это там через год мы об этом поговорим, а там через год будет еще один проект, скорее всего, еще через год, и всякое такое. То есть в этом случае действительно стоит идти именно к, так сказать, владельцам этих каких-то дополнительных областей. И вот, во-первых, это добавит вам каких-то вот этих промоушен поинтов, потому что вы провели инициативу, вы пришли и сказали, вот, давайте я буду ответственным за это. Ну, то есть вы стали ответственным за это.
Ну, это крутой совет, да, на самом деле.
Вот. Да, то есть не стоит этого бояться, в худшем случае, что вы получите этот отказ, и что, мол, нет таких возможностей. Это тоже может быть, да, то есть вполне возможно, человек уже их раздал, или в вашей команде не так уж много зон ответственности, да. В лучшем случае вы получите возможность проявить себя. Всегда стоит понимать, когда вы получаете новую возможность, это стресс, это месяц стресса, возможно, в среднем, да,
потому ну, да, что да, конечно.
Первые пару недель или даже первую неделю вы начнете думать о том, а зачем это все?
Да, да, это была ошибка.
Да, ну, то есть вы жили себе спокойной, размеренной жизнью, и тут неожиданно
свалилась на голову какая-то ерунда, да?
Да.
Ты просто сам это придумал.
Да, и вы должны этим заниматься, да. И уже не отвертится, да, это не то, что на вас это скинули.
Ну да,
и вы такие, о, нет, на меня это скинули, как грустно. А тут как бы это ваша инициатива, ваша мотивация, и то есть если вы откажетесь, то это будет выглядеть как-то непонятно. Вот, и все равно не стоит забывать, что если это совершенно новая инициатива, да, то, скорее всего, ожидания будут не завышены. То есть, да, если это совершенно новая какая-то отрасль или новая область, то любой прогресс будет встречаться с какой-то радостью, да?
Ну, конечно, да.
Если это уже, как мы до этого обсудили, ну, отрасль, которая уже существует, либо вот эта область, которая уже существует, то, скорее всего, если вдруг у вас будут какие-то трудности, всегда можно спросить у каких-то там экспертов, да? Ведь всегда стоит думать об этом как о этапах, да, сначала вы пытаетесь построить экспертизу внутри команды, и это не значит, что вы становитесь экспертом в мире или во всей компании,
ну,
да,
конечно,
то есть
да.
С высокой вероятностью есть эксперты где-то в команде, в компании, которые знают чуть больше. Ну, то есть, возможно, в какой-то момент вы станете этим экспертом, но тогда и задачи у вас будут другие.
Да-да-да.
Вот, но в большинстве случаев, да, мне кажется, это как раз-таки тот совет, что как бы эта ответственность к вам не спустилась, или эта возможность к вам не пришла, в большинстве случаев это положительное изменение, и это положительная тенденция. Это значит, что вы больше
На что вам доверяют?
Да. Вы приносите пользу, как ты уже выразил, скорее всего. Вот, вы приносите пользу, вы что-то учите, то есть, да, вы двигаетесь в какое-то направление. И да, и то есть это просто как это типичная эволюция. И если в данный момент вы находитесь в том моменте, когда, не знаю, вы уже года два занимаетесь примерно одним и тем же, и вокруг все похоже на более-менее рутинное, да, состояние, или то есть каждая новая задача выглядит примерно так же, как и старая задача, то, скорее всего, я бы посоветовал вам, ну, то есть тут два варианта. Либо пытаться найти какую-то новую возможность и говорить с менеджером или с тем, кто может быть постарше вашей компании. Ну, либо искать другое место. Но, в общем, для начала лучше посмотреть вокруг, как можно вырасти там, где вы сейчас.
Ну да, ну и коммуницировать, да, то есть никогда не держать это в себе. То есть как, если вы реально чувствуете, что есть какие-то проблемы, то есть ведь нужно понимать, что ваши менеджеры, они же не телепаты, да?
Да.
Очень часто по человеку сложно понять, что он чувствует.
Да.
Вот. И поэтому лучше как-то говорить о своих чувствах. То есть и все вот эти, как сказать, пресловутые one-on-one и прочее, это реально очень важная штука. То есть по-настоящему нужно стараться доносить до менеджера то, что у тебя на душе.
Ну да, и к чему вы стремитесь, да? То есть по-хорошему у вас с вашим менеджментом должны происходить... Возможно, каждую неделю, это чересчур часто, когда вы обсуждаете о своем прогрессе в карьерном росте, но раз в месяц вы должны обсуждать, что произошло за этот месяц, что каким-то образом вам помогло, какие возможности вам нужны, потому что очень часто люди застревают, ну или там, не знаю, не растут карьерно из-за того, что просто нет возможностей. Такое тоже может быть, да? Вы можете быть одним из 5 или 10 инженеров в вашей команде, и все эти инженеры могут быть очень хорошими, да, это не значит, что никто из них не получит промоушен, да.
Ну да, да.
И скорее всего большинство из этих людей работает над этим промоушеном. Просто возможно кто-то более активно или кто-то более удачлив в естественном получении возможности, да. То
есть, ну да, это опять же.
Возможно, вы оказались, то есть ваш коллега оказался в более интересном проекте, где есть больше этих возможностей, а вы оказались в проекте, где эти возможности надо искать. И как раз менеджер — это тот человек, который скажет, что эта возможность закрывает вот этот пункт в вашем промоушене, да, или в вашем карьерном росте, что вам не хватает, там, не знаю, влияния или там, опыта руководством проекта.
Ну да. Но тут это как такая своего рода проблема курицы и яйца, да? То есть как бы для того, чтобы попасть в хороший проект, тебе нужно иметь хорошую репутацию, а для того, чтобы иметь хорошую репутацию, нужно делать хорошие проекты. Да, но в итоге... Так как это именно такой замкнутый круг, то, разумеется, решение только одно. То есть часто люди начинают не с крутых проектов, а с обычных. Да, и нужно, даже зная, что твое влияние невысокое, и даже зная, что твой проект не меняет мир, все равно относиться к этому очень серьезно и, как сказать, do your best, чтобы проект рос и развивался, даже если у него 100 пользователей. Да, и все равно рано или поздно это будет замечено.
Да.
Нет, есть случаи, когда, конечно, это может быть незамечено, и, я не знаю, никому ваша работа, правда, не интересна, такое может быть, но я бы сказал, скорее это исключение, все-таки, как ты считаешь, мне кажется...
Но даже в этом случае, если... Ну, то есть в большинстве случаев, мне кажется, если вы находитесь в том месте, где ну, то есть существуют вот эти проекты, которые просто существуют и никому не интересны, то, скорее всего, нужно подумать, важно, хотите ли вы продолжать находиться в этом месте.
Это может быть индикатор, да, хороший.
Да, если вдруг так вышло, да, и бывает такое, да, что это выглядело перспективно 10 лет назад, и оно было перспективно, но сейчас что-то появилось другое, что более перспективное, и вы находитесь, так сказать, maintenance mode, да, у вас там 10 пользователей, но, возможно, эти 10 пользователей приносят очень много денег компании. И, по сути, никто не особо заинтересован в росте этой отрасли, но все заинтересованы в качестве на работе, то вы все равно можете это использовать как для постройки фаундейшна, да, что для постройки, что вы взяли ответственность за сервис, который не приносит, у которого нет много пользователей, но все пользователи, которые есть, они довольны. То есть, опять же, всегда стоит думать не о количестве пользователи, а уровни их удовлетворенности. Да. То есть если у вас 1 000 000 пользователей, но у вас 1% satisfaction rate, да, то это не так хорошо, как если у вас, не знаю, 10 000 пользователей, но у вас 100%.
Ну да, просто с 1% вы, как бы сказать, бесите слишком много людей, 1 000 000 пользователей. Ну и вообще, опять же, тоже важный момент, мне кажется, это то, что в принципе, господи, я как-то потерял мысль. Я потерял мысль.
Бывает.
Я хотел что-то сказать, я потерял мысль. Ладно, забудем тогда про это.
Да. Ну, в общем, наверное, мы уже, да,
подходим к концу.
Подходим к концу.
И, кстати, прошло много народу.
Да, и становится немного шумно. Да. Возможно, в следующем выпуске у нас появится улучшенное аудиооборудование.
Ну да, да. Но это спойлер.
Да. Но это как, это спойлер, который, что в следующем выпуске, возможно, мы будем звучать еще прекраснее.
О май гад.
Что хотелось подвести? Итог. Вы можете искать новые возможности, и как это, наверное, мы вам посоветуем это делать. Это больше знаний, больше роста. Mm. Это как это, подготовленность, наверное, лучшая подготовленность ваша к развитию, там, или к росту, к изменению рынка, mm. да, или к изменению вашей работы. Mm. Это бонусы к промоушену, но, опять же, не стоит... как это относиться, ну или как бы не стоит унывать, если у вас нету этого желания, да. Mm. Всегда в какой-то момент вы можете найти себя комфортными на каком-то уровне без поиска, константного поиска новых возможностей.
Ну да, да. Надо понимать, что нельзя равнять себе по Илону Маску или Стиву Джобсу, да. Да? То есть у большинства людей в жизни есть потолок. Ну, честно говоря, ну серьезно, да. Но у большинства людей есть потолок, то есть ты просто не можешь прыгнуть выше своей головы иногда.
Ну да.
И нужно об этом помнить.
Ну и всегда стоит понимать, что за дополнительную ответственность и за эти возможности ты платишь стрессом и, возможно, своим временем всегда. Mm. То есть ты не получишь. Ну, то есть новые возможности в большинстве случаев не коррелируются, так сказать, с тем, что ты уже знаешь.
Да.
Скорее всего, это то, что придется узнать, придется mm. понять, придется провести время, и так как это дополнительная mm. ответственность, да, скорее всего, это потребует какой-то там, не знаю, траты времени на это, да?
Да.
Возможно, свободного времени, но если вы сможете хорошо это скоммуницировать со своим менеджментом, mm. и, наверное, мы подчеркнем еще раз, чтобы все случаи использовать one-on-one, как вот тот момент, когда вы можете подойти к менеджеру и сказать, я хочу что-то новое, mm. я хочу расти дальше, и я вроде бы уже все стабильно происходит, да, mm. как я могу это сделать?
Да.
И да. Мне кажется, да.
Да. Это все. Спасибо, что были с нами.
Да, и до встречи.
До встречи. До скорых встреч.